Срочная телеграмма. Вне очереди. Москва, Центророзыск Республики, начальнику бригады «Мобиль» Косачевскому ЛБ. Настоящим довожу до вашего сведения, что во время антиколчаковского восстания в Иркутске в январе сего года на станции Иннокентьевская в сборном эшелоне были обнаружены архивы Колчаковского министерства внутренних дел. Среди этих материалов есть документы, имеющие касательство к ценностям алмазного фонда. Направляю вам копии.
Юрий Кларов. Расследование возобновить. Радиоспектакль. Часть вторая.
В первую очередь, Леонид Борисович, вот посмотрите донесение старшего инструктора осведомительного отдела Колчаковского губернского управления государственной охраны. Ага. Вот оно.
Сейчас. Так, в связи с циркуляром департамента полиции о ценностях Петербургской монархической организации «Алмазный фонд», имею честь сообщить, так, на благотворительном бале в гостинице «Лондон» гражданская жена коменданта Омска, госпожа Ясинская, привлекла к себе всеобщее внимание оригинальными серьгами в виде бриллиантовых каскадов с большими 10-12 каратов, свободно висящими грушевидными сапфирами. Ха-ха. Ясинская. Петр Петрович, а как звали женщину, которой Винокуров увлекся в Варшаве, когда был там с Еленой Эгерт?
Ясинская. Ванда Ясинская.
Да неужели та самая?
Да похоже, что так, Леонид Борисович. Тут, кстати говоря, имеется и письмо Винокурова. Он, оказывается, у Колчака был начальником Екатеринбургского отделения контрразведки.
Вот как? Так, минуточку, ну давайте будем соблюдать очередность. Читаем дальше. Онные серьги-каскады опознаны госпожой Бобровой Новгородской, как некогда ей принадлежавшие, и пожертвованные ею в алмазный фонд. Появились они у госпожи Ясинской около месяца назад, когда она вернулась из Екатеринбурга, где гостила у своей приятельницы. Мужу она сказала, что серьги ей подарила приятельница, что представляется крайне сомнительным. Учитывая некоторые данные, полученные от наших осведомителей, есть основания предполагать, что серьги-каскады подарены ей в Екатеринбурге любовником. Установление личности онного имеет существенное значение для розыска ценностей алмазного фонда. Посему полагал бы целесообразным свой выезд в Екатеринбург для негласной проверки вышеуказанного предположения. Так, а вот и резолюция начальника управления. Согласен. Во избежание возможных недоразумений екатеринбургские органы государственной охраны и контрразведки о данной командировке и ее целях не информировать.
А вот письмо Винокурова начальнику Колчаковского губернского управления государственной охраны.
Ага, так. Значит, шефу этого осведомителя.
Да.
Так, из вчерашней встречи с прибывшим в Екатеринбург комендантом Омска, дорожайший Владимир Семенович, понял, что ваши недоброжелатели немало потрудились, чтобы очернить вас в глазах генерала. Он убежден, что вы хотите превратить пресловутые серьги в адскую машину и подложить эту машину под него и очаровательную Ванду. Он утверждал, что вы установили за ним и Вандой слежку, что засылаете в Екатеринбург своих агентов и прочее. Чтобы убедить гостя, что вы сугубо порядочный человек и ничего против него не замышляете, мне пришлось выложить все свое красноречие. Что же касается интересующего вас вопроса, то знаю лишь, что после ограбления патриаршей ризницы ценности алмазного фонда попали в руки московского анархиста Галицкого. Банда Коева и по сию пору доставляет нам столько хлопот. Видимо, Галицкий использует ценности в террористических целях. Слышал и об ином. Галицкий, говорят, хранил ценности фонда в Москве на квартире своей содержанки Елены Эггерт, которая некогда была невестой небезызвестного Олега Месмера. Мне рассказывали, что Эггерт, точно так же мечтавшая стать баронессой, как Ванда генеральшей, натянула нос Галицкому и вручила Олегу Месмеру в качестве своего скромного приданного все драгоценности фонда. А тот тут же исчез из Москвы, забыв по рассеянности захватить с собой бедную девушку. Вот, пожалуй, все. С дружеским расположением, ваш покорный слуга Винокуров. А, так, по скриптум. Только что мне телефонировали со станции Екатеринбург-2, что на железнодорожных путях обнаружен труп вашего сотрудника, того самого старшего инструктора осведомительного отдела. Ага. Сожалею, что мне приходится сообщать вам эту прискорбную новость, но, выходит, не зря сетовал на вас генерал, а? Но как бы там ни было, а его уже нет, и, следовательно, можно считать, что его никогда и не было. Никого из своих агентов вы в Екатеринбург не присылали? И никаких каверс против доблестного коменданта Омска и очаровательной Ванды не затевали. Не так ли? И все Винокуров, небось?
Он самый.
А что ж с Олегом Месмером?
Колчаковцы его арестовали по доносу, в тюрьме он и скончался.
Ах, Винокуров, стервец. Ух, стервец.
Стервец.
Так, ну что же. Вот теперь, пожалуй, мы можем допрашивать Елену Эггерт. Думаю, что эти документы заставят ее быть достаточно откровенной. А, кстати, о стервецах. Кустарь не давала себе знать?
Перехватили его записку к той гражданке. Собирается ее завтра навестить. Так что, если не будет чего-либо непредвиденного, то...
Вы по дереву постучите.
До завтра, Леонид Борисович.
Всего вам доброго, до завтра. К концу гражданской войны русские женщины из общества значительно изменили свой традиционный облик. Виной тому были и копоть горевших повсюду родовых дворянских усадеб, и отсутствие воды в городских водопроводах, и астрономические цены на мыло, и то, что поэтические шелка превратились в вульгарную мануфактуру. Привередничать с туалетами не приходилось, и блоковские незнакомки научились обходиться шляпками из ломберного сукна, платьями из гардины, дырявой обувью, зашнурованной веревочками, выкрашенными фиолетовый цвет чернилами. Как ни странно, но Эггерт все эти неприятности военного быта не коснулись. Она напоминала довоенного ангела, который, пересидев на небе, спустился на землю и, заглянув мимоходом на Сухаревку, где обменял крылья на косметику, украсил, наконец, своим присутствием мой скромный кабинет.
Я арестована?
Что вы, Елена Петровна, вы даже не задержаны. Просто вам передали мою просьбу посетить нас, и вы любезно на нее откликнулись.
Вот как.
Да, но поскольку вы здесь, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Присаживайтесь, пожалуйста.
Спасибо.
После посещения вами в марте 18 года Валаамского монастыря ваш бывший жених Олег Григорьевич Месмер неожиданно покинул монастырь и вскоре оказался в Алапаевске. В то время в Алапаевске находились под арестом члены царской фамилии. Олег Григорьевич пытается организовать побег сестры царицы Елизаветы Федоровны, вашей благодетельницы и благодетельницы вашего отца. При этом он щедро раздает деньги. По самым скромным подсчетам, им было тогда потрачено не менее 25-30 тысяч золота. А как нам с вами хорошо известно, ротмистр никогда не отличался богатством, не правда ли?
Да, но ведь кто-либо мог финансировать поездку Олега Григорьевича.
Да.
Вот видите? Но кто?
Например, вы, Елена Петровна.
У меня никогда не было ни поместья, ни счета в банке.
Однако у вас хранились ценности монархической организации и алмазный фонд.
Вы имеете в виду тот чемодан, который привез ко мне на квартиру Галицкий?
Да-да-да, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду.
Да, но тот чемодан был у меня отобран чинами сыскной милиции.
А когда у вас отобрали чемодан?
Нет, я точно не помню.
По вашему собственному заявлению... Заявлению Галицкого и Муратова, чемодан с ценностями алмазного фонда был у вас якобы изъят в апреле 18 года, не раньше.
Какое это имеет значение?
Весьма существенное. Ко времени отъезда из монастыря Олега Григорьевича Месмера, то есть в марте 18-го, ценности фонда находились в полном вашем распоряжении.
Не хочу с вами спорить. Может быть, вы тут и правы, но...
А кто у вас отобрал чемодан с ценностями?
Я уже говорила. Чины московской сыскной милиции.
Вы называли Галицкому и Муратову, если я не ошибаюсь, конкретную фамилию называли?
Да.
Чью?
Косачевского.
А кем он тогда был?
Заместителем председателя совета милиции. Или чем-то в этом роде. Но ведь вы мне опять не верите. Вы же мне не верите.
Нет, не верю.
Почему?
Но только потому, что Косачевская – это я. А мы с вами встречаемся впервые. Елена Петровна.
Так. Чего вы от меня хотите?
Честного ответа на несколько вопросов.
Спрашивайте.
Те, кто пришли к вам с обыском, надеюсь, предъявили мандаты?
Да, главный показывал мне свой мандат и ордер на обыск.
А понятые при обыске присутствовали?
Понятые?
Ну, дворник, соседи, еще кто-нибудь?
Нет, только они. Вот тот, что выдавал себя за вас, и еще двое.
А почему же вы не попросили пригласить кого-либо из домового комитета или союза квартиросъемщиков?
Я была слишком растеряна и подавлена происходящим. Ну, поставьте себя на мое место.
Да, да, да. Ну что ж. Да, это естественно. Они открывали при вас чемодан или так и увезли его закрытым?
Они открыли чемодан и быстро ознакомились с его содержимым. Чувствовалось, что они торопятся.
Но содержимое они сверили с описью драгоценностей алмазного фонда? Я вас слушаю, Елена Петровна.
Вот тот, которого я считала Косачевским, иногда заглядывал в бумагу, но была ли то опись драгоценностей или иной документ, я судить не берусь. Я была так подавлена происходящим, но, видимо, это была все-таки опись. Да, определенно. Опись вы можете так и запротоколировать.
Ну что, он остался доволен?
Кто?
Ну, тот, кто выдавал себя за Косачевского.
Как вам сказать...
Ну, видимо, так, как было в действительности.
Убедившись в отсутствии некоторых вещей, главарь был явно раздосадован.
Вот как? Весьма любопытно. Он сразу обратил внимание на это обстоятельство?
Сразу, ведь отсутствовало довольно много ценностей.
Да, это должно было броситься ему в глаза. Кстати, Елена Петровна, он у вас спрашивал о судьбе исчезнувших из чемодана ценностей?
Да.
А как же вы объяснили их отсутствие?
Я ему сказала все, как оно было. Я не умею лгать. Я объяснила, что Галицкий отобрал эти вещи и куда-то их унес. Что он собирался их продать или заложить для какого-то дела, а какого, я не знала. Угу.
И что ж, человек, выдавший себя за Косачевского, его удовлетворили ваши объяснения? Он вам поверил?
Ах, не все ли мне равно, Леонид Борисович?
Я, понимающе кивнул головой и попросил перечислить отобранные Галицким вещи. Я делал вид, что нам они известны не хуже, чем ей. Но что поделаешь, формальности приходится соблюдать. Увы, мы с ног до головы опутаны ими. Я ожидал, что перечень начнется с серёг каскадов, из-за которых в Екатеринбурге погиб агент-осведомитель, а в Иркутске был арестован Олег Месмер. Но ошибся. В апреле 18-го серьги-каскады, по утверждению Елены Эггерт, еще покоились в чемодане. Галицкий их не продавал и не закладывал. Вместе с другими ценностями алмазного фонда они были присвоены лже-Косачевским. А может быть, Елена Петровна, вы их перепутали с какими-либо иными драгоценностями?
Но если вы имеете в виду серьги Фаберже в виде бриллиантовых каскадов с большими грушевидными сапфирами, то я ничего не перепутала. Ошибка исключена, именно эти серьги я и запомнила.
А почему?
Ну что ж, я готова признаться, это, конечно, нехорошо, но... В общем, я их примеряла перед зеркалом. Ну, что поделаешь, Леонид Борисович, женщина всегда остается женщиной. Я их доставала в этот злосчастный день, благо они лежали в чемодане на самом верху, в черном футляре с золотым тиснением. Очень изящные и красивые серьги, похожие носила некогда моя мать. Но эти были, конечно, значительно дороже тех. Мне раньше просто не приходилось видеть таких крупных грушевидных сапфиров чистейшей воды. Целое состояние и бриллианты. Ах, какие в них были чудесные бриллианты.
Кстати, Елена Петровна, может быть, я коснусь неприятных для вас воспоминаний, но уж таковы мои обязанности. Где вы жили во время посещения... В 12-м году Варшавы. Я имею в виду совместную поездку с Винокуровым.
Вначале Винокуров снимал номер в гостинице «Бристоль», а затем мы переехали к его приятелю на дачу. Вот, но мне там не понравилось, и мы снова вернулись в «Бристоль».
Если я не ошибаюсь, тогда при гостинице «Бристоль» имелось кабаре «Белый филин».
Вы не ошибаетесь.
Вы там бывали?
Да, несколько раз.
А вы певицу из кабаре помните?
Певицу из кабаре, такую белокурую девочку.
Да, Ванду Ясинскую.
Очень смутно. Кажется, она тогда находилась на содержании приятеля Винокурова. Вот того, чьей дачей мы воспользовались. Я запамятовала его фамилию.
Ну, а в Петрограде?
Что в Петрограде?
Когда в конце 16-го года Ясинская объявилась в Петрограде, в театре «Веселая минута», вы с ней не встречались?
Я? С какой стати?
Да нет, я просто спрашиваю.
Да нет, конечно, она меня никогда не интересовала ни как певица, ни как человек.
А господина Винокурова?
Ну, думаю, ваш вопрос лучше всего адресовать ему.
Согласен, но в данном случае мне хочется рассчитывать на вашу любезность.
Ну, что вам сказать, я ведь тогда уже совсем ни им, ни его жизнью не интересовалась. Но я не думаю, чтобы он был среди поклонников этой певички, нет. Я не думаю, при всех его недостатках, а их у него имелось неисчислимое множество, он обладал достаточно изысканным вкусом, этого у него не отнимешь. Видимо, сказывалась порода, я, признаться, верю в голубую кровь. Ну, разрешите мне вопрос. Я понимаю, что при допросах этого не полагается.
Нет, ну а чего же?
Почему вас вдруг заинтересовала эта дама? Ведь она уж наверняка не имеет никакого отношения ни к ценностям алмазного фонда, ни вообще ко всей этой истории. Я уверена, что она уже давно поет или танцует где-нибудь в Париже или в Берлине.
Да, может быть, но дело в том, что в 19-м году она еще находилась в России.
Вот как? Где же?
В столице Колчака, в Омске, Елена Петровна.
Любопытно.
Безусловно. Но еще любопытнее, что оттуда она ездила в Екатеринбург, где служил тогда господин Винокуров. А самое любопытное заключается в том, что из Екатеринбурга в Омск она привезла эти знаменитые серьги-каскады, о которых мы с вами так подробно говорили, Елена Петровна.
Вы хотите сказать...
Нет, Елена Петровна, я ничего не хочу сказать, абсолютно ничего, за исключением, понятно, что я вам уже сказал. Мне бы только хотелось, чтобы вы прочли вот эти документы.
Документы?
Да, вот в этой папке, вот здесь. Вот, прошу вас, вот здесь.
Да-да, я благодарю. Благодарю.
Да, прошу вас, выпейте.
Благодарю. Мерзавец. Мерзавец. Подарил этой шлюхе украденные у меня серьги.
Теперь она, видимо, уже читает резолюцию директора Колчаковского департамента милиции. А, как он там написал? Да. Против ареста и топирования О.Г. Месмера в Омскую следственную тюрьму не возражаю. А может быть, уже она добралась до уведомления начальника тюрьмы о его смерти? Может быть. Я прислушался. Снова шелест страниц, затем тишина. Значит, дочитала.
Да, я солгала. Я никогда не любила Олега Григорьевича Месмера. И стыдилась этого. Он заслуживал настоящей любви, которой достойны немногие. Он честный, благородный. Великодушный человек, все прощающий людям и ничего себе. Ну, что поделаешь? Русские говорят, сердцу не прикажешь. Банально, да. Банально, но от того, что истина банальна, она не перестает быть истиной. Я неблагодарная, подлая тварь, но иной я быть не могла. И когда Винокуров поманил меня пальцем, я забыла про все и пошла за ним. Мне нужно было от него так мало, но я не получила и этого. Он готов был завести интрижку с кем угодно. А потом, промелькнувшие, как в кошмаре, все эти страшные годы, война февральская, революция октябрьская, я пыталась забыть о нем. Мне казалось, что это мне удалось. Мне казалось. И потом случайная встреча у общих знакомых, и все началось заново.
Знал ли Винокуров, что у вас хранятся ценности алмазного фонда?
Разумеется. Потом он предложил мне вместе с ним уехать за границу. Да, мы собирались взять с собой драгоценности. Ради него я готова была на все, на любую подлость, на любое преступление. Он увез чемодан днем, а вечером он должен был заехать за мной. Но он не приехал. Я прождала всю ночь. Напрасно. Тогда я поняла, что вновь обманута, что единственное, что мне осталось, это умереть. К несчастью, меня спасли. Зачем? Кому теперь нужна моя жизнь? А этот мерзавец по-прежнему процветает.
Итак, Елена Петровна, все оставшиеся в чемодане ценности алмазного фонда были вами в апреле 1918 года добровольно отданы господину Винокурову.
Да.
И больше никакими сведениями о Винокурове и ценностях вы не располагаете, да?
Да.
История с человеком, выдавшим себя за Косачевского, вами придумана.
Мне не оставалось ничего иного, как...
Елена Петровна, еще один вопрос. Так кто ж приезжал с вами в марте 18-го в монастырь к Олегу Месмеру? Нам известно, что с вами был господин в партикулярном платье с выправкой военного, и нас интересует этот господин.
Это был Жакович. Анатоль Жакович. Он и финансировал поездку Олега в Сибирь.
Жакович? Сын фабриканта Жаковича. Ну, насколько я помню, он был октябристом, потом кадетом, эсером. Но финансировать спасение царской семьи...
Анатоль всегда считал, что порядочный человек должен так же часто менять свои убеждения, как нательное белье. Ни то, ни другое не следует занашивать, утверждал он. В то время он был монархистом. Сейчас, кажется, анархист.
Ну что ж, будем надеяться, что вы сказали правду, Елена Петровна. Еще только одно уточнение. Не помните ли вы, Какие ценности для продажи отобрал тогда Галицкий?
Точно не помню, но, по-моему, гермогеновские бармы, жемчужину Пилигрима, батуринский Грааль, брошь «Северная звезда», амулет княжны Таракановой.
Амулет княжны Таракановой.
И не спорьте со мной, Леонид Борисович, со мной, опытным экспертом.
Известно,
что амулет княжны Таракановой в среде русских ювелиров назывался еще Емелькин камень. Это он представляет собой медальон в форме сердца из белого горного хрусталя, обрамленного золотой и серебряной сканью. В скань вставлено усыпанное алмазами кольцо, оправа для крупного 18 каратов восточного изумруда, то есть зеленого корунда, который является исключительно редким камнем, значительно превосходящим по красоте, блеску и твердости лучшие изумруды. У медальона своя легенда, уважаемый Леонид Борисович. Говорят, что он принадлежал княжне Таракановой, известной авантюристке, выдававшей себя за дочь русской императрицы Елизаветы и графа Разумовского. Объявившись во время русско-турецкой войны и восстания Пугачева, Тараканова пыталась использовать и то, и другое в своих целях. Она утверждала, что Пугачев... ее сводный брат, сын Разумовского, от первой жены, искусный храбрый генерал и математик, человек, обладающий редким даром привлекать к себе симпатии народа. Тараканова обращалась с письмом к Пугачеву. Молва утверждала, что для Пугачева был также отправлен и этот медальон. Вот, любопытно, что при аресте Пугачева в его кошельке обнаружили два камня. Один из них – белый восточный хрусталь в форме сердца.